с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Стас Юрченко и Александр Янковский. И сегодня в выпуске.
Россия готовится к новой Крымской войне. Кто вероятный противник?
Кого на президентских выборах в Украине поддержал меджлис крымско-татарского народа?
И чего ждать по делу скифского золота?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Можете это делать прямо сейчас. И, конечно же, не забывайте о таком виде связи, как телефон. Вы можете позвонить к нам по бесплатному номеру для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и сказать все, что вы думаете по теме нашей сегодняшней программы. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-3118. И вот прямо сейчас мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Россия усиливает свое военное присутствие в Крыму. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Комитета Государственной Думы.
Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересы России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря. В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности.
Чем именно усилили военную группировку, министр не уточнил. Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что российские военные проведут в аннексированном Крыму часть военных учений. В них будут участвовать более 10 тысяч артиллеристов и 3 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Во время учений планируют провести пуски и стрельбы ракетных комплексов «Искандер-М», «Бал» и «Бастион».
В общем, по словам Сергея Шойгу, с 2012 года российские вооруженные силы получили на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет для подводных лодок. Также за этот период были сформированы 38 воинских частей, которые получили на вооружение более 2000 беспилотных летательных аппаратов. В 2019 году на вооружение поступят ударные беспилотники средней дальности.
Прямой эфир.
Все причастные к хищениям в украинской армии будут наказаны. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко. Он уверен, ни один из причастных к хищению в оборонной сфере не избежит ответственности из-за срока давности. Также украинский президент возлагает большие надежды на парламентскую временную следственную комиссию.
На передодні виборів на армію і суспільство спрямований щільний обстріл з усіх гармат інформаційної війни. І я дуже сподіваюся, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України належно оцінить факти розкрадання та підриву обороноздатності і назве прізвища причетних до цього.
И напомню, 25 февраля в программе «Наши гроши» заявили о многомиллионных хищениях в оборонном комплексе. По данным журналистов, причастен к этому сын уже бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.
Новости.
Решение о скифском золоте суд Амстердама может принимать до полугода. В этом уверен заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. Сегодня в Амстердаме рассматривают апелляцию крымских музеев в деле о скифском золоте. Речь идет о сотнях ценных предметов эпохи скифов, которые были выставлены в Нидерландах в 2014 году, еще до российской аннексии Крыма. Петухов заявляет, решение суда можно ждать от 2 до 6 месяцев. Это зависит от того, насколько суд предоставит приоритет этому делу. В случае проигрыша в апелляционном суде Амстердама, следующим этапом для подконтрольных России крымских музеев может стать кассация, подчеркнул украинский чиновник.
И тем временем ни один из представителей крымских музеев не приехал сегодня в Амстердам на это судебное заседание в апелляционном суде. Об этом рассказала первый заместитель министра информационной политики Украины Минет Джапар, сообщает Укринформ.
Дійсно, немає жодного представника кримських музеїв, які минулого разу були і навіть заявляли гучно, що вони є громадянами України, що вони ходили на референдум і голосували проти. І тоді весь сентимент, вся емоція і весь нерв того процесу, він розбудовувався навколо того, що так, дійсно, є кримські музеї, як частина цієї справи, є держава Україна, є музей Ларда Пірсона, це три сторони цієї справи. І кримські музеї не винні через те, що відбулася окупація. Але враховуючи, що артефакти були знайдені в Криму і належать народу Криму, вони мають бути повернуті.
Напомню, виставка називалась «Крим. Золотой остров в Чорном морі». Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов. После аннексии полуострова начался спор между Украиной и Россией. Куда же возвращать ценную коллекцию? Кружной суд Амстердама принял решение вернуть скифское золото Украине. Подконтрольная России власть в Крыму подала жалобу на решение Амстердамского суда в 2017 году.
Ты знаешь, здесь вот один очень интересный момент, на который я до сих пор еще не получил ответ. Ведь на самом деле, ведь вот все это время, которое золото там хранится, ну не золото, да, это так называется коллекция скифского золота, а вообще все эти артефакты, ведь оно же хранится на самом деле ведь не бесплатно. И с этой точки зрения, несмотря на то, что уже суд первой инстанции, он принял решение в пользу Украины, продолжает все-таки тикать эти деньги. И вот здесь мне интересно, а с кого потом будут взимать деньги за хранение, если потом подадут, вот помимо этого, апелляционного суда подадут еще в другую инстанцию, в кассационный суд, а потом будет снова новое рассмотрение, а все это время золото, эта коллекция будет продолжать храниться в музее Амстердама, и все это время будет начисляться какая-то определенная сумма. И над этим стоит задуматься, и вообще с этим стоит разобраться. Ну, к другим темам.
Прямой эфир.
Азовские санкции. СМИ обнародовали фамилии 8 граждан России, попавших под индивидуальные ограничения. Согласно информации, которую располагает агентство Интерфакс Украина, в списке 8 указаны следующие фамилии. Станкевич, Шейн, Басов, Соляев, Шпицын, Шатохин, Ромашкин, Чербаков. Но кто именно эти люди, какие должности они занимают, неизвестно. Ранее сообщалось, что эти 8 человек – российские военнослужащие, представители ФСБ. Они причастны к захвату украинских кораблей и моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. А также к судилищу над пленными. 8 россиян будут добавлены к уже имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных Евросоюзом в марте 2014 года. Отдельного нового пакета санкций нет.
Имеется в виду отдельно нового пакета санкций за события, которые, ну, за захват украинских кораблей 25 ноября 2018 года. Так вот, что же угрожает этим фигурантам списка? Они не смогут въезжать в страны Европейского Союза, а их активы будут заморожены. Естественно, если такие активы имеются на территории стран Европейского Союза. И напомню, решение об индивидуальных санкциях против 8 граждан России было принято 6 марта Комитетом постоянных представителей Европейского Союза.
Прямой эфир.
Меджлис крымстарского народа на президентских выборах будет поддерживать Петра Порошенко. Об этом идет речь в документе, обнародованном председателем Меджлиса крымстарского народа Рифатом Чубаровым. Также Меджлис призвал крымчан участвовать в выборах на избирательных участках, расположенных на материковой части страны. При своем решении руководствовались тем, насколько кандидат в президенты может мобилизировать украинское сообщество на отпор российской агрессии и начать процесс восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые включают Крым и Севастополь. Далее заместитель председателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чигос.
Мы традиционно всегда активно участвовали во всех политических процессах, проходимых на территории нашего государства. И мнение крымско-татарского народа, я бы сказал, было достаточно весомо. Меджлис крымско-татарского народа всегда реагировал на эти процессы. Ранее, до оккупации, мы обычно собирали сессию Хурултая крымско-татарского народа. Сейчас, учитывая обстоятельства, мы заручились поддержкой всех членов Меджлиса крымско-татарского народа, обсудили и приняли такое решение.
Более подробно о том, что означает такое решение, как оно скажется на избирательной кампании, а также как оно скажется на дальнейшей ситуации вокруг крымского вопроса после уже выборов президента Украины, мы будем разбираться в студии радио «Крым Реали» завтра утром в 8:35 по крымскому времени. Включайте свои радиоприемники, либо слушайте нас на YouTube или Facebook, узнайте все точно из первых уст. И напомним, что первый тур президентских выборов в Украине состоится 31 марта этого года, то есть вот буквально через меньше, чем через 20 дней. Всего за пост главы Украины будут бороться 39 кандидатов. Первоначальных было 44, но пятеро из них уже сняли свои кандидатуры. Четверо сказали, что в пользу Анатолия Гриценко, еще один в пользу Александра Вилкула.
Украина в центре внимания.
А вот Зеленский опять лидер президентской гонки в социологических исследованиях. За него готовы проголосовать почти 25% респондентов. В этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг». На втором месте идет Юлия Тимошенко. Ей готовы отдать свои голоса 18% опрошенных. За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16% респондентов. Почти четверть не определились с выбором кандидата. Также Владимир Зеленский лидер опроса по уровню доверия к кандидату в президенты. 43% граждан Украины верят комику. На втором месте Юлия Тимошенко, на третьем Анатолий Гриценко. А вот Петр Порошенко лишь на четвертом месте по уровню доверия избирателей. Всего было опрошено 5000 человек в возрасте от 18 лет.
Новости.
А на Херсонщине задержали крымчанина по подозрению в дезертирстве. Задержанному 34 года. С 2011 года он проходил службу в военно-морских силах Вооруженных сил Украины. После аннексии Крыма перешел на службу Вооруженные силы России. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым. Задержанного передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины. А задержанному сообщили о подозрении по статье дезертирства Уголовного кодекса Украины, и бывшему украинскому военному грозит до 5 лет тюрьмы.
И я напомню, полномочный по правам человека в России Татьяна Москалькова после выборов в Украине собирается обратиться к президенту Украины с просьбой передать России 2 военных, осужденных в Киеве по делу крымских дезертиров. Речь идет о Максиме Одинцове и Александре Баранове, которые...
Это украинские военные, которые в 2014 году
перешли на службу в российскую армию.
И к другим темам. Власти Крыма требуют снести храм православной церкви Украины в Евпатории. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский православной церкви Украины Евстратий Заря. На аннексированном полуострове заявляют, что храм незаконно построенный, поэтому должен быть снесен. Архиепископ Крымской епархии православной церкви Украины Климент подтвердил Крым Реалии, что к нему обращались с запросом по поводу здания храма в Евпатории. В частности, требовали информацию о том, на каком основании построен храм. По его словам, из-за российской аннексии Крыма здание храма в Евпатории не смогли узаконить до конца.
Ранее архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент сообщал, что подконтрольная России крымская власть требует освободить помещение кафедрального собора в Симферополе, где проходит богослужение Крымской епархии УПЦ КП.
Прямой эфир.
А в России тем временем призывают доработать скандальный закон о фейковых новостях. Совет по правам человека при президенте России рекомендовал Совету Федерации отклонить законопроект о наказании за фейковые новости. Документ, в частности, нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека, о том, что непозволительно ограничивать право на свободу выражения мнения. Также в Совете по правам человека раскритиковали штрафы за фейковые новости. Их считают разорительными для российских изданий. Напомню, соответствующий закон был принят депутатами Государственной Думы в третьем, то есть окончательном чтении 7 марта. Согласно документу, за распространение фейковых новостей грозит штраф от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей, в зависимости от лица, которое будут штрафовать.
Крым в центре внимания.
Крым и цифры. Почти 2 миллиарда рублей было выделено из республиканского и федерального бюджетов на социальные выплаты крымчанам. Об этом сегодня сообщила подконтрольной России вице-премьер аннексированного полуострова Ирина Кивика. 863 миллиона пошли на меры социальной поддержки граждан. Почти 226 миллионов на субвенции бюджета муниципальных образований для выплат в рамках программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2020 годы. Кроме этого, 119 миллионов направили на соцподдержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на 2019 год будет выделено 11,6 миллиардов рублей.
Новости.
Новый бренд «Няш-мяш» уже вскоре может появиться в России. Об этом заявила бывший российский прокурор Крыма, депутат Госдумы России на аннексированного Крыма Наталья Поклонская. В Ялте на этих выходных прошла презентация ее книги «Крымская весна. До и после. Истории из первых уст». Как уточнил супруг Поклонской, юрист Иван Савельев, к ним обратились предприниматели, которые хотят сделать серию продукции под брендом «Няш-мяш». При этом исключаются любые заработки. По словам Соловьева, под брендом «Няш-мяш» могут выпускаться только качественные крымские товары. А рассказывая о своей книге, Поклонская призналась, что это очень личная история.
Ну, к примеру, указана такая ситуация, когда мы еще только переехали в Крым, строили дом, я уже окончила школу, нужно было поступать, поступила, на учебу надо было зарабатывать, поэтому я зарабатывала, продавала пирожки на пляже. Я не стыдилась работы, нам с сестрой приходилось помогать по хозяйству, там, как мы доили корову, как мы вообще выживали.
Иван Соловьев, муж Поклонской, не скрывает. Публика давно хотела знать об их отношениях, поэтому он и написал свои пару строк в книге.
Мы какие-то общие темы поднимали, а потом записывали это все, старались, чтобы это было интересно, увлекательно, доступно, без вот этого птичьего языка юридического для всех. Последние две главы действительно написали друг о друге, потому что было очень много вопросов о нас, о нашей истории, о нашей жизни. И для того, чтобы вакуум такой, который был информационно, его восполнить, чтобы там не было никаких недомолвок, не было никаких домыслов, мы написали друг о друге действительно о своей истории, о нашей семье, о ее зарождении, о том, как мы вот дальше идем вместе.
Чтобы не было никаких недомолвок, Станислав Юрченко сейчас нас покинет на несколько следующих минут, а я останусь с вами, наши дорогие радиослушатели, потому что вот буквально через несколько секунд мы с вами будем узнавать вот что. Для чего вообще Россия накачивает полуостров вооруженными силами, военными, новейшим вооружением, новейшими ракетами, танками, артиллерией и так далее. О чем сегодня, кстати, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Так вот, для чего все это делается и с кем собирается воевать Россия на территории Крыма, будем узнавать в течение ближайших 30 минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Крымский вечер» на 105.9 FM.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реаль».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает «Радио Крым. Реалии». Напомню, что на территории Северного Крыма это можно делать на частоте 105.9 FM. С вами Александр Янковский. И вот о чем сегодня мы будем говорить. Сегодня, 11 марта, на заседании Комитета Российской Государственной Думы выступал министр обороны России Сергей Шойгу. В частности, он рассказал, что на 2012 год в вооруженных силах России высокоточного оружия большой дальности практически не было. Сейчас же Россия увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз. О других цифрах, которыми похвастался Сергей Шойгу, давайте послушаем, ну, прямую речь господина министра.
В результате за 6 лет вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», 108 баллистических ракет подводных лодок, 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», 57 космических аппаратов, 7 подводных лодок, 17 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также 3712 новых и модернизированных танков и другой бронированной техники.
Это были слова Сергея Шойгу, министра обороны России. А с нами на прямой телефонной связи Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот те цифры, которые озвучил господин министр обороны России сегодня, по вашей оценке, о чем они говорят, к чему готовится Россия?
Ну, это вообще о программе перевооружения, которая была принята. Ну, исходно вообще ее приняли после войны с Грузией. По большому счету ее стали, большие деньги туда пошли где-то в году 2011-2012. Ну, и пришлось в основном это именно на то время, после 2012 года, когда Шойгу и Герасимов возглавили вооруженные силы. А, в принципе, там, да, об этом известно еще в 2013 году, в самом начале об этом говорили, когда еще был принят план обороны Российской Федерации, это наш основной стратегический документ, что в 20-е годы предстоят очень сильно, серьезные, возрастает угроза войны, что будут региональные войны, может быть, глобальная война, в первую очередь с Западом. То есть все это, вот все эти годы развертывалось для 20-х годов, для возможной войны с США и с Западом. Хотя другие тоже не исключены. В принципе, Россия строит круговую такую оборону по периметру на востоке, на юге, ну, может быть, чуть меньше, на севере, в Арктике, на западе, и готовится к большой войне.
Павел Евгеньевич, на ваш взгляд, насколько вообще адекватно вот такое количество ракет, о которых говорит господин Шойгу, насколько вообще вот эти ресурсы, которые они затрачены на внедрение новых технологий, получение армии новой техники, насколько оно может быть избыточно? Насколько велика вообще вероятность того, что кто-то будет воевать с Россией?
Ну, по нашим доктринальным документам, вероятность войны очень высока, война почти неизбежна. И с основания этого были выделены очень серьезные деньги, почти вот за эту программу вооружения, которая началась где-то, говорю, 2008 года, где-то триллион долларов было истрачено на перевооружение, вот на подготовку к войне. В принципе, предполагалось, наверное, так Кремлю и докладывали, что если мы столько денег выложим, может, на нас не нападут. Что для того, чтобы отнять у нас ресурсы, вот так, ну, такая вот идеология этого. Хотя, в принципе, идеология такая же, в общем, была и при советской власти, правда, тогда это было не столько ресурсы, сколько потому, что у нас там социализм, а у них капитализм. Но идея такая же, что Россия готовится к войне со всем остальным человечеством, со всеми потенциальными врагами. Об этом вот говорил только что начальник Генштаба. Мы должны быть готовы к войне со всеми возможными, вероятными противниками, сколько их есть. Да, также строилась периметр обороны по периметру со всех азимутов и во времена Холодной войны. Кончилось это не очень хорошо, кончилось тем, что Советский Союз глупно перенапрягся. Возможно, что то же самое произойдет и сейчас.
Павел Евгеньевич, а означает ли вот такая трата, достаточно приличная трата денег на вооружение, просто, ну, как бы это руководство России расписалось в неспособности решить отношения с соседями, ближними или дальними соседями дипломатическим путем?
Нет, вы не понимаете, значит, это генеральный штаб,
так,
который в России монополист по оценке угроз. Представил высшему руководству в Кремль, как и в советское это время было, что вот такие страшные угрозы. Они, в принципе, эти угрозы во многом случаев, они их просто выдумывают. Они либо не существуют, либо преувеличены в десятки раз. Для того, чтобы получить больше денег и вообще больше процент общенационального богатства. Ну и повысить роль вооруженных сил. Ну, наверное, некоторые просто и верят, что да, на всякий случай, а что плохого, если у нас там будут страшное количество танков и ракет. Наверное, все будет лучше от этого. В действительности будет хуже. В принципе, это было всегда так. Поскольку оценка угрозы, исходящая от Генштаба, опирающаяся на фальсифицированные данные военной разведки ГРУ, у нее нет внутри системы никакого серьезного оппонента. Единственный оппонент был, это вот Кудрин, который пытался тогда вот, ушел в отставку, кстати, потому что считал, что мы не можем потянуть такие военные расходы, и что с Западом входить в конфронтацию смысла не имеет, мы ее проиграем. Нам нужно с Западом хорошие отношения, иначе не будет вообще экономического развития. Но он это противостояние с военными проиграл, и они определили так будущее России. мы строим оборону, пока не задохнемся от военных расходов. Хотя при этом всегда говорят, и Путин об этом говорит, что мы не будем втягиваться в гонку вооружений. Но по докладу сегодняшнему Шойгу понятно, что давно в нее втянулись.
Павел Евгеньевич, и давайте еще мы сейчас послушаем небольшую цитату. Господин Шойгу сегодня также говорил и об увеличении войсковой группировки в Крыму, которая усиленно обеспечивает защиту территории полуострова.
Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересы России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря. В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности.
Павел Евгеньевич, на ваш взгляд, для чего увеличивается вот количество вооруженных сил на территории полуострова? Вообще, с кем собирается Россия воевать с территории Крыма?
Ну, подробностей как бы Шойгу не сказал. Хотя потому, что было известно, последние данные, это были конец 2018 года, что в районе Джанкоя развернули сначала системы С-400, а потом туда подтянули панцирь С-1, то есть там создан мощный район системы ПВО. До этого такие системы были на южном берегу Крыма, так сказать, направление на юг и юго-запад в сторону Босфора, в общем. А теперь и на севере. Еще до того был развернут корпус, армейский корпус Черноморского флота, состав которого входят в том числе наши новейшие танки Т-72Б3, это новейшая модификация. И да, мы в принципе из Крыма можно по всем, опять же, азимутам и в сторону Босфора. Там есть авиация, она усилена, но авиация может действовать тоже в любом направлении. То есть может быть и на север, и на запад, и на юг, юго-запад.
А у Крыма, у него есть вообще какая-то вот такая стратегическая, ну, не знаю, предназначение, или как это правильно, или функция можно назвать, что вот тот, кто владеет Крымом, тот чем владеет?
Ну, Черным морем контролирует. Ради этого всегда и было такой непотопляемый авианосец. Плюс, там, говорю, Джанко – это район одновременно и Чангара, где вот мосты ведут, хорошие такие очень мосты, не то, что которые в Керчи, а очень надежные, где основная железная автомобильная дорога была всегда в Крым, и рядом Перекоп. И там можно вести тоже наступательные операции. В Крыму мощная группировка, которая может проводить наступательные воздушные, морские и сухопутные операции.
Насколько велика вероятность проведения таких операций, по вашему мнению?
Ну, это высшее руководство будет решать. Но сейчас, вот я думаю, в ближайшие несколько месяцев, скорее всего, ничего особенного не будет. На следующее такое время напряжения надо ожидать где-то август, может быть.
Спасибо. Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что поводом для нашей сегодняшней программы стало выступление министра обороны России господина Шойгу на заседании российского парламента Государственной Думы. Он там выступал на заседании комитета по обороне и высказал очень много, много информации выдал, и в том числе рассказал о том, что значительно увеличилось количество вооруженных сил на территории аннексированного Крыма. У нас есть также и официальная реакция Министерства иностранных дел Украины. Вот что нам сказал, прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Ми уважно відслідковуємо те, що відбувається навколо мілітаризації Криму. В принципі, це вже не перші спроби Кремля в його намаганнях перетворити Крим на військово-морську базу. Цілком очевидним є те, що за часів російської окупації за ці 5 років Крим перетворився на потужну військову базу, яка загрожує безпеці і стабільності не лише Чорноморського регіону, а можна сміливо говорити про загрозу і для Середземномор'я, і для всього Азово-Чорноморського регіону. Ми знаємо, ця інформація вже оприлюднювалася, що Росія більш ніж двічі збільшила кількість своїх військових на території окупованого Криму з 12,5 тисяч до майже 32,5 тисяч, і є побоювання, що ця цифра буде лише зростати. Звичайно, можемо говорити про те, що військова присутність Росії на окупованих територіях Криму не лише загрожує суверенітету територіальної цілісності України, йдеться про загрозу всьому глобальному режиму нерозповсюдження. Для нас важливо продовжувати працювати над максимальним залученням партнерів до встановлення фактів обмежень Росією суверенних прав України у Чорному та Азовському морі, в Керченській протоці і, звичайно, обмежень свободи навігації. Ви знаєте, що ця тема стане одним з важливих елементів українського позову до Росії в міжнародних судових інстанціях. Також разом з партнерами ми досліджуємо різні можливості технічної реалізації спостереження за ситуацією, які б могли забезпечити міжнародне співтовариство максимально повною картиною того, що відбувається. Україна виходить з того, що найбільш дієвим варіантом буде створення міжнародної спостережної місії, яка робитиме висновки на основі як власних спостережень, так і аналізу інформації з інших джерел.
Это были слова Екатерины Зеленко, спикера Министерства иностранных дел Украины. Это была реакция на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, на его слова, которые были сказаны сегодня на заседании Комитета обороны в Государственной Думе России. Там, в частности, господин Шойгу говорил о том, что увеличилось количество вооруженных сил России на территории аннексированного Крыма. С кем же собирается воевать Россия с территории Крыма? Мы пытаемся сегодня разобраться. Говорим далее с Игорем Романенко, генерал-лейтенантом, экс-замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, на ваш взгляд, вот такое сегодняшнее заявление господина Шойгу о том, что Россия увеличила присутствие своих военных на территории аннексированного Крыма, говорит ли она о подготовке России к активной фазе боевых действий?
Ну, во-первых, он констатировал то, что наша разведка, в принципе, давно докладывала, и средства массовой информации доводили позицию Украины на этот счет. А именно, что группировка, которая российская размещалась в Черноморского флота, в первую очередь до 2014 года, она имела уровень тактический. Сейчас они ее не только по количеству, как уже говорилось в вашей передаче, военнослужащих увеличили там 2,5 раза до района 32 тысяч, но они поставили туда свои современные средства, причем в трех сферах. И корабельный состав, то есть и корабли, катера, подводные лодки, значит, наземный состав, уже говорилось о зенитных ракетных комплексах, С-300, С-400, панцирь, С-1. Значит, они поставили новые вертолеты и самолеты, модифицированные, новые, которых там не было. И таким образом группировка, которая находится сейчас в Крыму, она выросла до уровня стратегического. Это означает, что она реально угрожает южному предвьющу НАТО, Черноморскому, где там членами являются Турция, Болгария, Румыния. Что касается Украины, безусловно, угрожает Украина с южного направления, с небольшой группировкой Бессарабии, Приднестровья. И об этом сегодня сказал Шойгу, что с точки зрения военно-морских сил флота они расширили возможности по управлению, по связи до возможностей по управлению своими морскими силами в Средиземном море. И, в общем-то, практически эти вопросы отрабатывали при обеспечении как тыловом, логистическом на Ближнем Востоке, в Сирии, когда вели и проводят вести боевые действия, ну и боевое обеспечение, то есть боевые корабли заводились и решали эти задачи. То есть Крым очень многофункционален. Им, как всегда, как империалистическое государство агрессивное, не хватает территории, водных акваторий. Мы это чувствуем по Украине и по Сахакуту, аннексированные в целом Крым и территории на Донбассе. И вот то давление, которое оказывается по акватории в первую очередь Азовского моря, ну и в целом Черного моря. Вот эти процессы, они сегодня были доведены, зафиксированы, так сказать, официально в их Думе, в парламенте российском.
Угу. Сегодня, кстати же, в той же самой Государственной Думе глава комитета по обороне Владимир Шаманов, он высказался за присутствие на иностранных военных кораблях и судах пограничников России при проходе российской морской зоны на брифинге для военных атташе в понедельник, куда, кстати, по словам Шаманова, впервые не пришли представители Соединенных Штатов Америки. Так вот, господин Шаманов напомнил, что правительство России проанонсировало на минувшей неделе введение новых правил прохода иностранных военных кораблей и судов по Северному морскому пути, которые предусматривают уведомительный порядок такого прохода, обязательно наличие на их борту российских лоцманов. Комментируя это правительственное решение, скажу, что прошлогодний инцидент в Керченском проливе нас многому научил. Мы не намерены далее пассивно наблюдать, как военно-морские деятели пытаются играть своими мускулами у наших берегов, сказал Шаманов. И, по его словам, комитет по обороне готов выступить с инициативой ужесточить предложенные меры вплоть до присутствия на этих судах пограничной службы ФСБ России. На ваш взгляд, то есть Россия хочет просто, ну, как бы контролировать полностью все морские территории, до которых она может дотянуться, или это, ну, не знаю, там, предложение в какой-то более крупной игре?
Но есть международное законодательство, и если они будут размещать своих военных, а не только лоцманов, лоцманы вот в Керченском проливе, то есть в свое время, когда был украинский, значит, это было украинское обеспечение. Поэтому они ссылаются на эти вопросы, подходы, и разговор о лоцманах – это один. А если туда представители военных, это вообще, так сказать, нарушение всего и вся. Но они претендуют на... значит, территории акватории вокруг Северного полюса, и эта ситуация обостряется с учетом, значит, того, что было разведано на дне под Северным полюсом и вокруг него, заявляют свои претензии на очень большие территории, и, естественно, и, ну, по югу мы уже говорили, то есть, и все это подкрепляется военной силой. Что касается Крыма, я хочу сказать, что сейчас планировано вот этой группировкой сил, о которой мы уже говорили, тренировки ракетных комплексов и земля-земля, и берег-корабль, артиллерийских систем, систем залпового огня, то есть должно принимать участие до 1000 СРЭВ и до 3000 ракетных и артиллерийских средств и до 10 тысяч ракетчиков и артиллеристов российских в это учение в этом году. То есть создание группировки, они на этом не останавливаются, они ее готовят к активным действиям. Ну и как всегда, то есть поскольку предложить миру какие вопросы, какие-то передовые развития в экономике, в социальных вопросах, и так далее, какие-то дипломатические шаги, приемлемые для мира, для Европы, они не могут, то, как всегда, оставляют за собой единственный, с их точки зрения, убедительный вариант – это применение военной силы. А для этого ее надо готовить, что они и делают. Причем заявляют на официальном выступлении Шойгу, в том числе и акватории, как на севере, арктических, так и на юге, Черное и Средиземное море.
Если говорить о применении этой силы, которая сейчас концентрирована на территории аннексированного Крыма России, насколько велика вероятность применения этой силы по отношению к Украине?
Мы видим это по инциденту прошлого года, 25 ноября. Но вот они теперь, как говорят, сделали выводы, следовательно, свои вот эти претензии в нарушении международных прав, они постараются добиваться, опять-таки, путем угрозы применения этой силы. Поэтому ждать каких-то оптимистических мирных инициатив со стороны или предложений не приходится. В связи с этим Украина со своей стороны в этом году запланирует только по зенитным ракетным средствам, по ракетным средствам 4 учения, которые уже утверждены, одно из которых было проведено в феврале, системы испытывали модернизацию, восстановление боеготовности средств своих и зенитно-ракетные системы ТОР, КУБ, 125, С-125 имеется в виду. И россияне к этому очень большое внимание, их средства разведки, значит, беспилотные летательные аппараты были задействованы всесторонне, значит, они их применяли, и причем разведка велась усиленная, потому что как только с нашей стороны в комплексы зенитно-ракетные приводились боеготовые положения, ракеты ставились на подготовке, сразу их «Орланы» и «Десятые» уходили подальше от наших границ. Поэтому идет вот такое противоборство, идет борьба. Иллюзий на этот счет с нашей стороны нет. Мы их оставили, я надеюсь, еще в 2014 году. Поэтому путь один – повышать свой потенциал, наращивать свои силы. Что мы и делаем.
Спасибо. Это был Игорь Романенко, генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. И мы продолжаем нашу программу. Напомню, что на 105.9 FM вы слушаете радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. А далее продолжим сегодняшнюю же тему. Беседа с Алексеем Коломийцем, президентом Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, приветствую вас.
Да, витаю вас.
Скажите, вот на ваш взгляд, вот сегодняшние заявления, ну, достаточно большой доклад сделал господин Сергей Шойгу, министр обороны России, на заседании Государственной Думы, Комитета Государственной Думы по обороне, и где рассказал о том, сколько всего было там и средств потрачено за последние 6 лет, и какие результаты получили. То есть получилось так, что на вооружение с 2012 года, я процитирую буквально чуть-чуть совсем, российская армия получила более 200 межконтинентальных баллистических ракет, как наземных, так и для подлодок. Лодок получили 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», 108 баллистических ракет подводных лодок, ну и так далее, и так далее. В общем, говорит господин Шойгу о том, что созданы новые корпуса. На ваш взгляд, вот вся вот эта, весь этот вооруженный, можно его, не знаю, так назвать, кулак российский, который в том числе теперь располагается отчасти и на территории аннексированного Крыма. Насколько европейские силы НАТО, ну и других стран Европы, которые, может быть, не входят в НАТО, насколько они вообще в состоянии адекватного ответа, могут дать адекватный ответ на вот такой вооруженный потенциал России?
Ну, якщо ми будемо концентруватися виключно на Чорноморському, давайте так, на Чорноморсько-Азовському регіоні, ситуація там дуже-дуже сумна. З політичної точки зору я можу висловити свою оцінку, що на даному етапі НАТО фактично паралізована, роздріблена і знаходиться в стані абсолютно незрозумілості, що робити. Це, на жаль, сумна, але реальна ситуація. Друге. Стратегічний військовий баланс в широкому, якщо так можна висловити термін, широкий Чорноморський регіон, який охоплює навіть виходи до Середземного моря, фактично став під тотальним контролем Російської Федерації.
Да, но там же є Турція, як страна-член НАТО.
Ви мені трошки випередили. Можна було б казати про Туреччину, якщо б, але, утворений Союз, Росія, Іран, Сирія, Туреччина, Хізбала і Катар. Тобто південний фланг НАТО фактично знищений. Можна прямо звинувачувати Туреччину в цьому, це буде правильно. А можна не прямо звинувачувати Туреччину. Ми ж знаємо, які надважкі суперечки зараз, які вийшли на поверхню, між двома так званими союзниками, можна про це казати, по НАТО, це між Сполученими Штатами Америки і Туреччиною, зокрема, щодо придбання Туреччини комплексу протиповітряної оборони С-400. С-400, кількість комплексів яких була збільшена на території Криму буквально починаючи з вересня, листопада минулого року. І це було публічно сказано.
Алексей, а скажите, пожалуйста, вот если ваш прогноз тогда, если, по вашим словам, Россия уже обо всем договорилась с Турцией, и фактически, ну, вот вы говорите так, что как бы уже нет этого южного рубежа НАТО, поскольку есть определенный союз между Россией и Турцией, то тогда для чего Россия аккумулирует такое значительное количество вооружений и личного состава на территории аннексированного ею Крыма?
Тут ситуация наступна. Вся акумуляція, ці збільшення арсеналу на території Криму є логічна відповідь на те, що не трапилось. Але Росія зробила реальні речі. На відміну як від Сполучених Штатів, так і від НАТО. НАТО фактично, я сказав, що відбулось. Вони віддали ареал Чорного моря. Просто віддали. За того, що відбувається всередині НАТО, дякуючи в першу чергу соратниці Путіна Меркель. Саме вона паралізувала альянс. Вона. І ті речі, які пропонувались, в тому числі з боку адміністрації Трампа, в тому числі з пропозиції, які висловлювались і державним секретарем Помпео, і особливо радника соціальної безпеки Джоном Болтоном, вони зависли. Провести їх через НАТО неможливо. Навіть ті недолугі навчання, які декілька тижнів тому проводились біля берегів Румунії, а крім провокації, я їх назвати не можу, провокація в тому сенсі, що це навіть не замало. Це фактично нуль. Угу. Відповідна реакція була, можна тільки лише уявити, яка була реакція. Ну, ясно, на межі сміху істерики в Генеральному штабі Росії і в Кремлі. А реальні речі, які робляться, силова політика, яка є основою існування нинішнього кремлівського режиму, силова політика в абсолютно нових геостратегічних реаліях. Холодна війна не завершувалась. Вона завершилась там, в тих кабінетах Берліна, Брюсселя, Парижа, так званих наших союзників, які утворили антиукраїнську коаліцію у вигляді нормандського формату. Ми ж пам'ятаємо, хто зупинив нас в Бухаресті. Угу. Так звані наші соратники. Наші вороги. Меркель, в першу чергу.
Ясно. Алексей, спасибо вам за ваше мнение, за вашу точку зрения, за ваш анализ. Алексей Коломиец, президент Центра европейских и трансатлантических студий, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим про заявление, про выступление господина Сергея Шойгу, министра обороны России, на заседании Комитета Государственной Думы России по обороне. И это заявление, которое было сделано там, на этом заседании, мы обсудим с Алексеем Голобуцким, украинским политтехнологом, заместителем директора агентства моделирования ситуации. Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Алексей, но на ваш взгляд, достаточно долго украинское руководство говорило о том, что Россия наращивает военное присутствие на территории аннексированного России Крыма. И, как правило, значит, не было никакой реакции со стороны России, либо была реакция о том, что там никакого присутствия такого особо никакого нет. И вот сегодня господин Шойгу заявляет о том, что действительно увеличено там количество присутствия российских военных на территории Крыма. На ваш взгляд, что это? О чем это свидетельствует такое заявление? Как начало какой-то большой игры? Угроза НАТО со стороны России? Угроза начала боевых действий или что-то еще?
Ну, тут весь, может быть, много. Они и с аннексией Крыма несколько раз меняли показания, скажем так, да, в процессе. То есть, поэтому Путин сначала одно говорил, потом другое. В конце концов, признал, что это все было все-таки российская армия. Поэтому то же самое и с заявлением Шойгу. Тут надо понимать, что все-таки очень много в заявлениях российского руководства есть игра на публику внутренняя, да. И сейчас мы видим такое, скажем, гонку вооружения, да, в определенной степени, ну, по крайней мере, видимость. в разрыв соглашения об ядерном ограничении, там, ну, то есть множество таких вещей. И российское руководство показывает мультики всякие по поводу того, какое у них суперсовременное оружие. Теперь вот делают такие заявления по поводу Крыма. То есть это может быть все-таки в основном на внутреннюю публику. Я думаю, для американцев не секрет любое увеличение, скажем так, вооружений, количества, да, в Крыму и в любой другой точке России, как бы. Поэтому и думаю, в Кремле тоже это понимают, что, во-первых, понимают, что никого не серьезно обмануть не могут, потому что американцы прекрасно знают о том, что нет никакого оружия суперсовременного.
То есть вы думаете, что нет никакого оружия на сегодняшний день у России современного? А как же вот эти, ну, ракеты, которые там суперточное оружие, и, собственно говоря, из-за которого, может быть, во многом и происходит сейчас расторжение договора о ликвидации ракет малой и средней дальности?
Это не принципиально новое оружие. Это все усовершенствование советского старого оружия, как говорят специалисты, да? И вопрос в том, что, ну, ничего оно не решает, оно не меняет абсолютно, ну, как могли, как могла Россия несколько раз уничтожить планету, так же, как и США могут несколько раз подряд уничтожить планету, так оно все остается, то есть ничего не меняется в принципе. Вопрос в том, что понятно, что Россия выполняет это пропагандистку, американцы, ну, скажем так, лобби военное тоже подхватывает это, потому что, ну, естественно, что если есть такая угроза, даже если она мнимая, но это в любом случае. Сейчас Трамп вот сегодня подал в Конгресс по поводу бюджета будущего, да, военного, и требует, ну, просит увеличить его на 4%, как бы. То есть это все понятно, это все идет такая игра. Но просто американцы, я думаю, читая там американскую прессу и все остальное, ну, в России это все в первых рядах идет, да, вот. Первый Шойгу заявил, там, Крым, Украина, все это. В Америке это вообще не интересует, как бы. Это не является новостью, как бы. Там у них совершенно другие расклады, совершенно другие, как бы, интересы и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки Шойгу это делает для внутреннего, показать, что нас окружает. Ну, то есть это вся концепция осажденной крепости. То есть нас окружают враги, поэтому вы должны дальше нести тяготы осажденной крепости, и мы вам права постоянно урезаем, да, паёк урезаем и так далее. И, ну, и это все происходит на фоне падения рейтинга самого Путина, как бы, да.
Ну да, но это, конечно, интересный вопрос. Спасибо вам. Это Алексей Голобуцкий, украинский политтехнолог, заместитель директора агентства моделирования ситуации, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». И ведь на самом деле это действительно большой вопрос. Один раз Россия, Советская Россия, как она тогда называлась, Союз Советских Социалистических Республик, уже де-факто прекратила свое существование в 91-м году после того, как не выдержала неподъемных военных расходов. Насколько сейчас нынешней России хватит для того, чтобы ввести вот такие, ну, достаточно внушительные военные расходы, но мы увидим, и я думаю, что в ближайшем будущем. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии», и через несколько секунд мы продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии».
Смотрите на Станислава Юрченко. Он пришел к нам в студию. Что,
да,
Станислав Юрченко, ты нам расскажешь?
Я принес вам топ-5 «Крым Реалии». Какие публикации прямо сейчас читают на сайте? О чем пишут журналисты, обозреватели сайта? И что интересует читателей в эту минуту? Начнем. На первом месте нашего сегодняшнего топ-5 оказался видеоблог Павла Казарина под заголовком «Смотрите под ноги». Давайте послушаем, о чем размышляет наш коллега.
Украинский избиратель ждет новые лица в политике так, будто за ними не будут стоять старые. А они обязательно будут. Потому что любая политическая карьера стоит на трех китах – команда, деньги, СМИ. И даже если у вас есть единомышленники, без двух последних пунктов вы не справитесь.
А вот Полную версию видеоблога вы можете посмотреть на сайте и фейсбук-странице «Крым Реалий». На втором месте еженедельная подборка самых ярких крымских фотографий. Акция солидарности с крымчанами в 205-ю годовщину со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко в Киеве. Празднование 8 марта в Крыму. Заснеженный крымский Большой каньон. Все эти и другие фотографии можете посмотреть на сайте «Крым Реалий». На третьем месте видео «Садок Вишневы коло хаты». В Ялте читали стихи у памятника Тарасу Шевченко. В Украине 9 марта отмечает 205-ю годовщину со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченка. В Ялте жители же города возложили цветы к памятнику поэта и художника. На мероприятие, которое длилось около получаса, пришли порядка 40 человек. Среди них были школьники, которые учат украинский язык, а также учителя, местные поэты и писатели. Давайте послушаем, как присутствующие читали стихи Шевченка на украинском языке в Ялте.
Кримська татарочка Аміна Кадирова прочитає вірш «Садок вишневий коло хати». Не спіши.
Садок вишневий коло хати, труші над вишенькою ходуть, лохоторі з плугами йдуть. Співають ідуть дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірінька стає, дочка вечеря подає.
Продолжая всю ту же тему, четвертое место. Почтовая рассылка «Крым Реалии Дейли». Кобзарь под присмотром самообороны. В Симферополе акции провели и проукраинские, и пророссийские активисты. 9 марта первыми к памятнику Кобзарю пришли пророссийские с цветами и российскими флагами. За порядком следили наряды российской полиции и два бойца крымской самообороны. Позже здесь появились украинцы Симферополя, возложили цветы, декламировали любимые стихи Кобзаря и спели «Ревета стогне Днепр широкий». Также мероприятия прошли в Ялте, Севастополе, Керчи и других городах Крыма. А вот закрывает наш топ спецвыпуск телепроекта «Крым Реалий. Как Россия зачистила Крым от журналистов». Давайте послушаем.
Это «Крым Реалий. Я Дмитрий Евчин. Вы смотрите специальный выпуск. В эти дни, 5 лет назад, Россия захватывала Крым и уже не скрывала этого. Мы собрали для вас свидетельства журналистов, которые на свой страх и риск работали в Крыму в это время. Это впечатляющие истории. Нашим коллегам угрожали, их избивали, бросали в багажники авто, надевали мешки на головы и наручники. Полуостров по приказу зачищали от журналистов.
Полную версию смотрите на сайте и YouTube-канале «Крым Реалий» и не потому, что там есть интервью и со мной.
Понятно, Станислав Юрьевич. Я, кстати, вспоминаю эти дни тоже. Тогда 3 марта первое отключили черноморскую телерадиокомпанию из эфира. Ну а до 9 марта отключили и все остальные украинские каналы из эфира. Просто-напросто взяли и выключили. Понимаешь, так сказали, причем даже вот этот так называемый референдум, то есть все это происходило еще до так называемого референдума 16 марта, уже подключали украинский канал, на основании чего, мне, честно говоря, непонятно, если они все время, эти крымские чиновники, подконтрольные России, все время говорят о том, что они действовали исключительно по букве и духу закона.
Но от новостей
перспективы, да, мы перейдем к новостям будущего. Крым лидирует по темпам ярового сева зерновых и зернобобовых культур. Неслыханно колосятся, я бы даже сказал, уже эти зерновые и зернобобовые культуры. А помогает этому погода. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» заявил первый заместитель министра сельского хозяйства аннексированного полуострова Владимир Анюхин.
На сегодняшний день уже посеяно, с учетом пересева небольшой площади озимых культур, 107 тысяч гектар. Посеяны такие ранние яровые культуры, как ячмень, овес, зернобобовые, зерновые культуры. На сегодняшний день продолжается сев, но Крым практически отсеялся в 2019 году в полном объеме.
Супер, ты понимаешь, это начало марта уже отселись полностью. При этом крымские чиновники утверждают, что в этом году они не боятся засухи, как это было в прошлом году. А в прошлом году, я напомню, в 2018, да, зерновых культур Крым получил почти в 2 раза меньше, чем обычно. Но давайте послушаем.
Мы ожидаем, что в этом году, в 2019 году, не повторятся жесточайшие условия засухи 2018 года. За осенний, зимний и часть весны периоды накопилось достаточное количество продуктивной влаги в почве. И состояние посевов озимых культур на сегодняшний день оценивается в республике как хорошее и удовлетворительное более 85% и чуть меньше 15% как удовлетворительное, что дает нам основание надеяться на очень хороший урожай.
Насколько я помню, в прошлом году было распродано зерно в Сирию, а потом его не хватило, и пришлось закупать в соседней России зерно даже для самого Крыма.
Так бывает.
Да, а другие новости. Тем временем вовсю идет строительство трассы Таврида. После зимнего перерыва там возобновили укладку асфальта. Сейчас выполняют вторую очередь работ в районе села Пролом между Белогорском и Феодосией. Как проходят работы, рассказывает представитель компании-подрядчика Григорий Назаров.
Сейчас на этом участке работает порядка 12 единиц техники, учитывая машины, которые подвозят асфальтобетонную смесь. Выполняется укладка асфальтобетона на разворотном кольце в районе села Пролом. Как вы видите, работы идут достаточно быстро. Пришла теплая погода, подсохли грунты, поэтому мы постепенно входим в сезон регулярной укладки асфальтобетона на трассе Таврида. После того, как рабочие завершат укладку на этом участке, они перейдут к следующему. Работы много.
Какая информативная часть. Мы укладываем здесь асфальтобетон, а потом будем укладывать его дальше. Кстати, крымчане в социальных сетях уже вовсю обсуждают эту самую трассу Таврида и говорят, поспешишь, людей насмешишь. Поскольку открыли движение по многим участкам этой самой трассы Таврида, оказалось, что ездить по ней достаточно проблематично, потому что эта якобы новая трасса во многом уже хуже, чем той самой старой трассы, которая пролегала и пролегает до сих пор от Симферополя до Феодосии, ну, привычно. Не вот не через провал. Но, знаешь, какое-то название все-таки, провал, который сильно проваливается. Ну что, дорогой Стас Юрченко и не менее дорогой Александр Янковский, не менее дорогие наши радиослушатели, это была программа «Крымский вечер», и мы прощаемся с вами.